Итак, сегодня у нас, друзья, с вами 26 января 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекция открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах наша openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим тему, которую затронули на предыдущей лекции. Это йога влюбленности. Сегодня мы опять же попытаемся как бы с несколько другого плана взглянуть на те же самые процессы, которые происходят во влюбленности, при переживании влюбленности. Мы знаете, как иногда, когда какую-нибудь действительно болванку обрабатывают, в несколько заходов с нее стружку снимают, дабы дойти до нужного уровня. Да? Вот точно так же и мы нашими лекциями стараемся как бы слой за слоем неведения снимать, постепенно приближаясь к тому идеалу. И приходится постепенно чуть-чуть расширять теоретическое понимание предмета, а также эмоциональный какой-то окрас, который позволяет как бы почувствовать тот предмет, который мы рассматриваем. Итак, мы на прошлой лекции остановились на том факте, что человек, который вовлечен во влюбленность, как бы очень сильно в нее поглощается. Мы привели пример такой некой цепной реакции. Когда что-то одно порождает другое, третье, это все в умножающейся степени и количестве. Когда-то был такой академик Семенов, он придумал теорию цепных реакций, которая применяется как в химии, затем как и в ядерной энергетике. В 1956 году даже ему за это Нобелевскую премию дали. Так вот, там идея была такая, что достаточно, так сказать, вот этого первого затравочного импульса в определенных системах, чтобы в дальнейшем реакция шла по нарастающей, лавинообразно. И, скажем, число частиц, вовлеченную в эту реакцию, увеличивалось настолько резко и сильно, что снаружи наблюдатель видит какое-то такое взрывоподобное явление. Вот точно так же и при переживании влюбленности, как только мы из-за своей благой кармы так или иначе вовлекаемся или осознаем влюбленность, или она на нас нисходит, то все процессы внутри нас идут по нарастающей. Но вот в отличие от действительно цепной реакции, о которой писал академик Семенов, если рассматривать этот процесс с точки зрения теории йоги, то мы явно видим несколько прямо противоположную вещь, а именно лавинообразное исчезновение паразитических мыслей из наших голов. И вот сегодняшнюю лекцию хочу начать с некой параллели между йогой влюбленности и, для примера, скажем, с йога-сутрой Патанджали. Я выбрал йога-сутра Патанджали. Почему? Потому что это наиболее древний датированный текст в области йоги, который одинаково хорошо признается как и современными учеными, так и адептами, так сказать, йоги. Достаточно лаконичный, сжатый текст йога-сутр Патанджали. Так что непосвященный, как правило, даже ничего и не понимает, что там написано. Но, по сути дела, Патанджали пытался охватить весь путь йоги. То есть, какой бы практикой йоги человек ни занимался, так или иначе присутствует некий такой скелет или некая логика развития событий. И вот Патанджали разбил эту логику на 8 ступеней. И для понятного языка своего времени, в понятных для окружающих его людей терминах, изложил, так сказать, эту систему, которая вовсе не претендовала на роль всеобъемлющего такого трактата по йоге, а был скорее дайджест или такие, знаете, выжимки, основные моменты из теории йоги. То есть Патанджали как бы ссылался в своей работе на другие более подробные источники, которые до наших дней не сохранились. Так вот, в системе йога-сутр Патанджали основная мысль йоговского процесса достижения высшей цели сводится к тому, что человек рано или поздно приходит к такому искусству или умению сокращать количество мыслеформ на поверхности своего разума и высвобождать в чистом и незатронутом виде сперва свои проявления в виде сознания и энергии, а затем, так сказать, идти к источнику этих своих проявлений сознания и энергии, то есть к постижению того, кто постигает, или к постижению высшего Я. Для этой цели Патанджали, так сказать, разбил еще раз все на 8 ступеней, все начинается с неких морально-этических принципов, которые фактически, по сути дела, представляют то, что бы мы назвали первый, второй и отчасти третий принцип йоги. Затем идет работа с своим физическим телом, то, что можно было бы назвать разделом хатха-йоги. Затем идет работа с нашим дыханием, то, что, как правило, называется пранаяма-йогой. А вот затем уже начинается группа из нескольких ступеней, которые, по сути дела, в промежуточном таком варианте работают с нашими ощущениями, с нашими органами чувств и органами действий. Причем эта работа должна привести к независимости процессов мышления от органов чувств и органов действий. Ну и в конечном итоге привести йога или йогиню к работе непосредственно с мыслеформами на поверхности своего разума. То есть это как раз последние три ступени этой восьмеричной системы йоги Патанджали или аштанга-йоги. Аштанга, значит, означает восемь. То есть с аштангистами это не имеет никакого пересечения. Вот. Так вот, смысл йога-сутры Патанджали сводится к тому, что вот таким со ступени на ступень переходя, приходит это сперва интуитивное осознание, как же можно приблизиться к управлению мыслями, а затем и возможность, как физическая, так и, так сказать, психическая возможность приступить к этой работе с нашими мыслями. Потому что они очень коварная вещь, наши мысли. Не так-то просто их взять и устранить с поверхности своего разума. Моментально задействуются какие-то механизмы нашего дыхания или наших ощущений. То есть мысли умеют себя защищать. И не так-то просто с ними работать. Поэтому в йога-сутрах Патанджали йог или йогиня, как такой, знаете, военачальник, обкладывает крепость неприятеля по всем канонам ведения осадных, так сказать, операций. То есть и борется со своим собственным неведением в лице неконтролируемых мыслеобразований или неконтролируемого процесса мышления. Сперва это какие-то морально-этические принципы, которые окружают и делают непрозрачным эту крепость, не позволяя шпионам там и диверсантам или помощи извне проникнуть. Затем какие-то осадные орудия в виде там хатха-йоги, пранаяма-йоги. Ну и, наконец, штурм на последних участках этой осады крепости. Это так называемая саньяма у Патанджали или три последние стадии, завершающиеся самадхи. Или когда вы ворвались в эту крепость, значит, неприятеля и сбросили, значит, флаг самой высокой башни. Обычно в войнах считалось, что если ты захватил знамя противника, противник побежден. Вот почему такое благоговейное отношение к знаменам было. Так вот, самадхи — это вы ворвались в крепость и фактически победили битву. Но враг ваш очень, еще раз, силен, мыслеформы, вещи очень такие непонятные. Вот когда вы пытаетесь просто так остановить мысли, чехарду мыслей в своей голове, или череду, можно по-другому сказать, неких впечатлений, вызываемых теми или иными мыслями, то сперва кажется, вроде как это просто. Ну, сейчас не буду думать о том, не буду думать об этом. И вроде бы действительно мысли, как бы вам кажется, что вам удается до некоторой степени ими управлять. Но вот вы начинаете сокращать количество своих мыслей, как вы вдруг начинаете ощущать жуткое сопротивление. Как если бы это были разъяренные звери, очень агрессивные. То есть если до этого мысли были, знаете, как бродячая собака, на нее ух, и она уже убегает, то теперь как это... Ощущение, что это собака, загнанная в угол, которой терять нечего, которая уже оскалилась, ощетинилась и готова вас съесть. То есть по мере того, как мы пытаемся сократить количество мыслеформ, каждый шаг дается все большим и большим и большим трудом. А каждая из этих мыслеформ поглощает наше изначальное естественное проявление в виде энергии, сознания, наслаждения и тем образом как бы обворовывает нас. В некоторых йоговских произведениях те или иные адепты так и восклицали: «Наконец-то я понял, кто мой самый главный вор, кто ворует мое счастье». То есть я намерен, значит, с ним расправиться совершенно свирепым образом. Все при этом, конечно же, непосвященные начинают думать, что он действительно какого-то реального вора нашел вокруг. А на самом деле это внутренний вор. Вор непроизвольного мыслеобразования, который буквально высасывает из вас остатки сил. Причем, чем более человек интеллектуально развит, тем большей властью пользуются эти силы, эти мысли. Знаете, мысли можно сравнить с бюрократией, которая не желает работать. Она желает хорошо жить, она желает иметь статус, чин, всем управлять, но не так, чтобы что-то делать, и находит всегда всяческие увертки. И не дай бог, если в том или ином государстве начинает править бюрократия. Это государство гибнет. Но с другой стороны, и без бюрократии нельзя. Попробуйте без бюрократии проживите хоть 1-2 дня. Наступит такая анархия, такое беззаконие, такой кавардак, что любая бюрократия покажется, что называется, за счастье жить при ней. И вопрос именно в человеке, умеет ли он управлять мыслями, или, так сказать, ну, если угодно, там, это будет президент или царь, который умеет ли управлять своими боярами или своими там подчиненными, служивыми людьми. Так вот, разворовывается, распиливается, знаете, сейчас вот есть такое выражение, распилить бюджет. Это когда множество-множество под самые благовидные предлоги тратятся на непонятные цели денежки, которые там с трудом зарабатываются на там, труде, да, всех людей. Так что бой обычно со своими собственными мыслями предстоит долгий, жуткий, свирепый, не на шутку. Но вот мы, о чудо, вовлеклись во влюбленность. И вдруг до нас дошло это состояние. Мы его просто переживаем. Конечно же, у обычных людей это, так сказать, проблески влюбленности или самые-самые такие ощущения в первом приближении. То есть это не высшая запредельная сверхлогичная влюбленность, о которой говорит йога влюбленности в своем идеале. Это малейшие проблески, которые тут же, как правило, во всех нас тонут в болоте нашей негативной кармы. А мы с вами пока еще, к сожалению, имеем большой такой ареал работы для работы над собой. Но так или иначе, если влюбленность в нас возникает, и мы в нее поглощаемся, если она хотя бы на какую-то часть доли секунды до нас дошла, то как раз как у академика Семенова процесс идет лавинообразно обратно. По выключению всех миллиардов, 300 миллионов мыслей, которые у нас могут вертеться в голове совершенно без контроля, они резко начинают как бы изживать себя. И они начинают как бы складываться. Или по-другому, вот это состояние влюбленности и все мысли, связанные так или иначе с влюбленностью. У обычного человека, конечно же, состояние влюбленности, оно так или иначе ассоциируется с объектом влюбленности. Юноша думает о своей девушке, девушка думает о своей юноше. Все, что окружает, так сказать, так или напоминает девушку, для юноши становится священным. Значит, вот, что называется, улица, где она ходит, вот дом, где она живет, там, вот мороженое, которое она любит кушать, да, или вот там любимые ее цветы, или что-нибудь, или вот, значит, там, скажем, такой же цвет, как цвет ее любимой кофточки. Ну, в общем, все начинает для человека влюбленного обожествляться. И вот эти мысли, так или иначе посвященные объекту влюбленности, становятся самым сильным противоядием против миллиардов других мыслей, которые совершенно хаотично и бесконтрольно для нас сменяют одна другую. А вот этот вот хоровод запрограммирован нашей предыдущей кармой. Каждое наше впечатление, мысль, она не просто так возникает. Она была порождена мыслями, впечатлениями, которые человек испытывал до этого. А те, в свою очередь, теми, которые были до этого. И так далее, так сказать, с изначальных времен. И есть некая такая программа, какая должна мысль вылезти. Мысль страха, мысль надежды, мысль радости, мысль свершения. Ну, в общем, мы как бы до известной степени, как знаете, такой компьютер запрограммирован, что через какое-то время по таймеру вылезет такая-то мысль. Это определяется нашими предыдущими поступками. Собственно говоря, по этой причине Патанджали в своей сутре свел работу по устранению негативной кармы к работе с мыслями, что очень-очень бывает интересно и изящно. И дает совершенно прекрасный иногда результат. Но вернемся мы к влюбленности. Итак, эти мысли о объекте нашей влюбленности, как только мы вспоминаем о них, они забирают энергию всех остальных паразитических мыслей и начинают рвать вот этот вот круговорот нескончаемый мыслей паразитов, где одна мысль паразит порождает другую мысль паразит, да, третью, четвертую, пятую. И таких цепочек очень много. А тут вот каждая мысль с объектом, объекте влюбленности как бы замыкает эту цепочку на тот или иной атрибут этой влюбленности, или тот или иной предмет, мысль или образ, который так или иначе связан с этой влюбленностью, и как бы выводит из этой системы неконтролируемых мыслей энергию и сознание и направляет ее к объекту влюбленности. Вот. Значит, таким образом, совершенно естественным образом приходит для человека влюбленного умение устранять ненужные паразитические мысли и наоборот концентрироваться на нужных мыслях. Причем происходит это естественно, без кнута и пряника, даже без осознавания человеком того, что вот он сейчас должен, там, скажем, думать об одной вещи, как это мы видим в медитации. В медитации нас призывают сосредоточивать, скажем, наше внимание, наше сознание на том или ином объекте или явлении, сосредоточиться. Человек себя, как правило, заставляет или какие-то находит ухищрения, как бы сделать так, чтобы... Значит, приблизиться к размышлению о ограниченном количестве там, мыслей или объектов или явлений. А тут это все происходит естественно и по нарастающей. И чем больше, тем больше. Более того, если вы таким образом, думая о атрибутах влюбленности, разорвали цепочку этих паразитических мыслей, и вывели как бы из нее энергию и сознание, то эта как бы ветка вашей кармы засыхает, она как бы вырабатывает себя, она становится для вас безжизненной. Ну действительно, вы думаете о каких-то там обстоятельствах своей жизни, и мысль ваша, направление мысли, может течь по самым разным траекториям. Вы можете увидеть какой-то объект, и он своими переходами может, так сказать, натолкнуть вас на какие-то серые мысли, воспоминания. Человек выходит на улицу, холодно, там снег идет, плохо. И тут же начинается череда мыслей. И это будет и завтра, и послезавтра. И вообще до скончания дней. И вообще мне зарплату там не платят. И вообще у меня там пальто холодное. Надо новое покупить. А денег нет. А денег нет, потому что на зарплату, значит, начальник не прибавляет. А не прибавляет, потому что он гад. А гад, потому что, значит, вообще вся такая ситуация в стране гадская. Да, понимаете? Да, то есть и вот этот пессимизм начинает... Ну, как бы вот сам себя человек начинает накручивать и уходит уже в такие какие-то, ну, такие фантастические высоты. И рано или поздно приходит к мысли, что вообще весь этот мир бренный мир, и от него надо отказаться, и плохо, и будет еще хуже. То есть, и все началось совершенно вот с первой мысли, что на улице холод. А представьте, та же самая мысль, человек выходит на улице, и думает, на улице холодно, так это же, наверное, моему объекту влюбленности, там, девочки, там, не знаю, имя придумайте сами, да, так же холодно, но зато мы вспоминаем Пушкина, мороз и солнце, день чудесный, понимаете, и уже идет, как говорится, стратегия направления мышления в другую сторону, ой, холодно, ну и замечательно, снег, пойдем с ней на лыжах кататься, значит, я лишний раз с ней прокачусь, мне будет хорошо, и вообще, то есть, понимаете, вот, как бы как магнитом будет притягивать развитие цепочку событий и мыслей в сторону объекта нашей влюбленности, который вызывает максимум радости, счастья и наслаждения, и тем самым выдергивая, ну как бы отсекая возможные другие пути. А это один из методов из карма-йоги, что если вы чувствуете какую-то негативную тенденцию в себе, то всячески избегайте условий, где эта негативная тенденция может, значит, проснуться и развиться. То есть, если вы знаете, что у вас поле засеяно сорняком, то не надо его поливать, потому что сорняк этот взойдет. Так пускай остается сухим, пока вы, значит, эти семена каким-то образом не устраните. То есть надо всегда избегать, знаете, как бы это сказано было, искушений. То есть вот есть люди, которые наоборот пытаются проверить свою силу, храбрость, значит, ум, быстроту реакции, такие экстремальщики. Они наоборот постоянно ищут вызов и постоянно преодолевая его чувствуют себя очень хорошо. И это действительно достойное может быть времяпрепровождение, когда оно не связано там, с таким откровенным членовредительством там, или опасностью для окружающих. Но это как бы вы как бы подготовились и встретились со своим врагом и победили его. А представьте, что ваш враг много сильнее. В этом случае лучше вести другую партизанскую стратегию. Лучше не попадаться вашему врагу на глаза, пока вы не окрепли. Почему? Зачем, как говорится, в схватке с более сильным врагом? То есть, и в обычной карма-йоге вам надо постоянно пресекать мысли. То есть, вот вы вышли, чувствуете, что у вас мысль за мысль цепляется и вводит вас в пессимизм. Вы должны чуть ли не усилием воли подавить эту цепочку. Сказать, не, никакого мирового финансового кризиса не будет. А если будет, нас обойдет стороной. Или еще как-нибудь. Понимаете, вот у каждого есть свои страхи. У каждого человека есть страхи того, чего он боится. И как только он чувствует, что приходят мысли, которые заставляют выпасть его в страх, чем раньше он оборвет эту цепочку, переключится на что-то другое, тем лучше с точки зрения карма-йоги для него. Потому что иначе начнется паника, а паника это вообще 100% поражение. А в йоге влюбленности не надо об этом беспокоиться. Почему? Да потому что все ваши мысли, они как бы будут вас выводить из этой кармической цепочки негативной, а приводить вас к размышлению о объекте своей влюбленности. И тем самым блокировать возможность развернуться вашим негативным тенденциям, страху, глупости, там, гневу, еще чего-нибудь. А соответственно вы не будете подстегивать и все окружающие вас события развернуться в ненужном вас сценарии. Почему? Потому что все достаточно хитро взаимосвязано. Это вовсе не значит, что надо пребывать таким, знаете, идиотом и голову в песок зарывать, как страус иногда, и не думать о будущих проблемах. Но думать о проблемах надо отрешенно и конструктивно. Самое страшное, друзья, еще раз, паника. У нас в школе йоги по этому поводу всегда говорят, не так бойся негативного воздействия на тебя извне, как своего неадекватной реакции на это воздействие. То есть она бывает иногда по последствиям более ужасная, чем то негативное воздействие, которое вы получили извне. Так вот, получается, что йога влюбленности или человек в состоянии влюбленности совершенно красиво замыкает вектор направления движения своего сознания, энергии, то есть череды своих мыслей на сперва атрибуты того человека, в которого он влюблен. Почему? Потому что к нам влюбленность еще приходит не в высшей форме запредельной, а через, как правило, вполне конкретного человека. То есть один человек влюбляется в другого человека. И поэтому сам человек и все, что окружает этого человека, становится, ну, как бы священным для того, кто в него влюбился. А так как влюбленность сама по себе своими корнями уходит в запредельные основы творения мира, мы помним с вами по предыдущей лекции, что весь этот мир был создан, что называется, из влюбленности и был создан влюбленностью и для влюбленности. Это с позиции йоги влюбленности. Получается, что все наши мысли или стремления, как бы из паразитических уходов на сторону, сперва концентрируются на атрибутах того человека, в которого мы влюблены, затем на самого человека, а сквозь него, как сквозь окно или канал, выше. То есть, таким образом, человек, который находится в состоянии влюбленности, как бы это образно сказать, на короткой ноге с высшим. Даже если это проблески какие-то. И, соответственно, получается тот процесс, о котором мы уже говорили в йоги-триаде, неврити. То есть все в этой вселенной и нашу жизнь можно разбить на два процесса. Вовлечение в эту вселенную, когда мы погрязаем в нее и усложняем ее, и затем выход из этой вселенной. И мы помним, что критерий быстрых методов – это когда один поток поглощает другой, что мы вроде как и вовлекаемся во Вселенную, и в то же самое время этим же самым выходим из этой Вселенной. И вот при состоянии влюбленности как раз и наблюдается это взаимное поглощение этих потоков, проврите или неврите, или вовлечение во Вселенную и выход из Вселенной. То есть, думая о нашей девушке, в которую мы влюблены, и обожествляя каждую... жест, каждый ее взгляд, по-моему, у Стинга, что ли, была песня такая на этот счет. Был певец такой, Стинг. Значит, буду наблюдать за тобой, да? Каждый жест, каждый взгляд. Так вот, вы вроде как бы еще больше вовлекаетесь во Вселенную. Ну вот, теперь еще вы должны наблюдать и за взглядами, и за жестами, и за всеми. Я забыл, как песня называется, ну, вы узнаете, если покопаетесь. Кстати, говорят, он тоже что-то там близок к этим кругам тантрическим, злые языки, во всяком случае, так утверждают. Вот. Так вот, получается, что вы как бы вовлекаетесь, да, но так как влюбленность пришла свыше, что если бы не было влюбленности, вам было бы совершенно наплевать, во что одета ваша девушка или... какие цветы она любит или там, значит, чем она занимается. А влюбленность – это как бы канал вот в эту первопричину. Или, напоминаю вам, аксиоматику йоги – это уровень состояния закона 1-1, переходящий в уровень закона 1. Для влюбленного человека, в общем-то, остается только лишь он и объект его влюбленности, а больше никого нет, вся вселенная исчезла. И в дальнейшем, по мере продвижения вот в этой влюбленности, когда только он, скажем, и его девушка, естественным образом происходит их слияние, то есть выход на уровень закона один. Или один из самых высочайших уровней проявленного абсолюта. Так вот, получается, что размышляя о всех атрибутах влюбленности или о девушке, естественным образом происходит процесс неврити или выход из этой вселенной. Почему? Потому что вся остальная вселенная, вы помните, да, комбинации сознания и энергии уже по другим законам, законам 4 и 5, по этим наслоениям самого разного, так сказать, взаимодействия всех форм, явлений, объектов, живых существ. А тут вы как бы выходите, вам все это остальное становится неинтересным не потому, что оно неинтересно, а потому, что вы о нем даже не думаете, или даже по-другому, что... вы вдруг нашли что-то настолько сильное, светлое, счастливое, радостное, о котором думаешь и хочется петь, что вы просто невольно забываете про все остальное. Вы, не заставляя себя, забываете от всего остального, о всем остальном мире. И получается, что у такого человека естественным образом исполняется третий принцип йоги. Обет отказа от страданий. Какие ж тут страдания, когда петь хочется от счастья? И более того, если ты пережил это состояние, хочется поделиться им. А все вокруг, когда начинают ходить унылые, значит, и пессимистичные, то, конечно же, это воспринимается как какое-то недоразумение для человека, который находится в состоянии влюбленности. Он хочет, чтобы все веселились, танцевали и безумствовали так же, как и он. То есть это процесс естественной неврити выхода. И вот они, как говорится, сливаются. Ну а с формальной точки зрения йога-сутр Патанджали, то есть сперва весь ваш мир, состоящий из огромного количества паразитических мыслей, отпечатков ваших, так сказать, этих самых впечатлений, блуждающих по вашим органам, так сказать, чувств, в которых вы тонете, как в болоте. Знаете, как вот кошмар, который снится, а ты не можешь из него проснуться. То тут вы выходите из этого. Выходите из этой чехарды, неосознаваемых мыслей и впечатлений, и, соответственно, количество этих мыслей сокращается. Сперва до количества атрибутов, окружающий объект вашей любви, а затем вы забываете даже про эти атрибуты, вы концентрируетесь на самого человека. А вот дальше начинается очень интересное. Точнее, дальше начинается очень суровая ошибка, аксиоматическая ошибка, когда начинается потеря влюбленности. Как вы помните, все проблемы наши из-за неведения. Так вот, когда вы, отбросив все атрибуты, дошли до самого человека, не увидите, что человек, в которого вы влюблены в момент, когда вы в него влюблены, ни больше, ни меньше, как сам Абсолют или как сама Вселенная, а вместо этого вы сконцентрируетесь на нем, как на человеке, то вы заложите первый, так сказать, кусок взрывчатого вещества под уничтожение своей влюбленности. С этого момента начнется обратный отчет, как ваша влюбленность начнет таять. По той простой причине, что вы начнете путать человека с его атрибутами и, безусловно, с его предыдущей кармой, позитивной или негативной, собственно говоря, к самой сути или смыслу влюбленности. И чем больше вы начнете концентрироваться на этом человеке, тем вот этот процесс сокращения мыслеформ начнет, во-первых, замедляться, а потом обратиться вспять. То есть и вы вдруг начнете видеть в объекте вашей влюбленности какие-то мелочи, нюансы, тоже окружающие объект вашей влюбленности, но которые как-то будут сперва не увязываться с состоянием влюбленности, а потом начнет медленно, но верно отвлекать вас. И вы тем самым не сможете достигнуть, как это предписывает в йога-сутрах Патанджали, сокращение своих мыслеформ на поверхности разума сперва из множества до одной, а затем отбросить эту последнюю мыслеформу и выйти в высшее самадхи без объекта. То есть, когда у вас останется в голове всего лишь одна мыслеформа, это называется у Патанджали самадхи с объектом. То есть, этот объект как раз то, о чем вы думаете, то есть, то, о чем эта мыслеформа. Ну или по-другому, если, безусловно, юноша влюблен в девушку, то это мыслеформа, это его девушка, как единое целое. Не как, знаете, руки, ноги, голова, характер, там, прическа и какие-то еще другие моменты, а нет, как единое целое. Или по-другому, как высшее я этой девушки. А все руки, ноги, голова, прическа — это всего лишь как бы формы, через которые светит это высшее Я. Так вот, если вы во влюбленности дойдете до созерцания высшего Я девушки, в которую вы влюбились, то вы автоматически выйдете в самадхи с объектом. Ну а с точки зрения аксиоматики нет разницы между природой высшего Я девушки, в которую вы влюбились, и природой Абсолюта, который сотворил всю эту Вселенную. По сути дела, девушка и Абсолют, высшая Я девушки и, если угодно, Я Абсолюта, сливаются. Как в математике между ними можно поставить знак тождества. Обычно три такие палочки рисуют. Знаете, не знак равно, а тождество, тождественно. Так вот, и как только это называется самадхи с объектом, и затем очень легко сделать следующий шаг. И как бы увидеть через я девушки, я Абсолюта, а также Абсолюта в его изначальной непроявленной форме. То есть выйти на уровень закона ноль. Или самадхи без объекта. Собственно говоря, после этого цель вашей жизни совершена. И вы даже можете из этого самадхи и не возвращаться в этот мир. Обычно, когда такое происходит, йог или йогиня, как они говорят, сбрасывают с себя тела, или другую такую фразу применяют, вот называется, йог или йогиня ушли в маха-самадхи, то есть величайшая самадхи. Для обычных людей, которые их, как правило, окружают, процесс этот может выглядеть по-разному. Кто-то скажет, а человек или йог или йогиня просто взяли и умерли. Но иногда бывают всякого рода чудеса. Йог или йогиня, прежде чем уйти в это маха-самадхи, делают еще всякого рода фокусы, скажем, растворяют свои тела в радуге, чтобы показать, что они не просто умерли, а просто вышли из этого мира. А тела им больше не нужны. То есть и тем самым давая многочисленным ученикам и последователям лишний повод поразмыслить насчет своей судьбы, насчет вопросов жизни и смерти. То есть самые, кто-то просто, как бы, у кого-то просто их тела исчезают. Как сказали бы в древней метафизике, разлагаются на там первоэлементы. Но человек, который таким образом, что называется, растворил свое тело, достиг уровня этого запредельного самадхи без объекта, если, знаете, с нашей позиции предположить такой как бы мысленный эксперимент, так вот если бы он захотел вернуться обратно, он моментально бы материализовал свое тело вновь. Причем какое угодно тело, и старое, или новое, или еще какое-нибудь тело. То есть это уже уровень, когда наши представления о смерти, о рождении, о чудесах, значит, совершенно уже не работают. Там совершенно другие законы, совершенно другое могущество. Поэтому если такой человек, достигший состояния маха-самадхи, он может материализоваться где угодно во Вселенной, в каком угодно обличии, или заново родиться, как обычный маленький ребенок, если посчитает, что так будет доходчивее для своих будущих учеников. Обычно возвращаются из этого состояния только лишь ради одной цели. Цель это учить других. Вот таким образом рождаются на Земле великие учителя йоги и йогини. И ту йогу, которую я вам сейчас излагаю, мы знаем как раз их уст. Они таким образом уже ушли, А потом опять пришли в этот мир не потому, что им надо повторно что-то там здесь делать или переживать какие-то йоги, а только лишь до того, чтобы поведать нам этот путь. Таким образом, с точки зрения йога-сутр Патанджали, йога влюбленности – это фактически быстрая, безболезненная, очень-очень даже быстрая и совершенно, так сказать, захватывающая система, в которой, как говорится, все галочки, необходимые для достижения самадхи, так как мы это видим в йога-сутрах Патанджали, выполнены. Только выполняются не так быстро и так незаметно для человека, что даже спроси его, значит, вот ты сейчас в состоянии влюбленности, а ну-ка скажи-ка мне, на каком уровне, согласно, значит, вот критерию системы Патанджали ты находишься. Такой человек даже, вероятно, не поймет, о чем вы его спрашиваете. Почему? Потому что его влюбленность настолько сильно захватывает, что все остальное кажется, ну, в общем-то, уже мало имеющим отношение к делу. И уж во всяком случае не занимается он тем, чтобы, значит, дни и ночи напролет соотносить свой опыт йоговский с какими-то нашими представлениями обычными. Он просто живет этим. Так вот, состояние влюбленности приводит к этому лавинообразной или цепной реакции, сокращения мыслеформ, вплоть до одной мыслеформы, которая называется самадхи с объектом, а в дальнейшем, значит, отказывая, так сказать, уничтожается и эта последняя мыслеформа, и человек выходит в самадхи без объекта, или фактически то, ради чего был сотворен этот мир. А мы помним, что все началось с закона 0, если вы помните аксиоматику. Затем возник закон 1, затем закон 2 или 1 и 1, затем закон 4 и 5. И вот тут очень быстренько так все это раз и схлопнулось. Или собралось и, как говорится, как вроде бы в обратную сторону вышло. Точнее, как бы произошла такой момент входа, некое действо и момент выхода. И вот сам вход и само действие нужно было для того, чтобы был этот момент выхода. Мы как бы с уровня закона 0 пришли сюда и в этот же уровень уйдем. Но, вероятно, есть разница между тем, как мы вошли и как вышли. Но это настолько сверхлогичная разница, что ответить на нее обычным языком невозможно. Так вот, получается, что йога влюбленности, так же как и йога в сутрах Патанджали, йога работает с мыслеформами. Теперь разовьем вот эту следующую мысль или ответвление, о котором мы уже упомянули. Это предпосылки для потери влюбленности, самые такие фундаментальные. Начинаются они с того момента, как вы перестаете видеть суть влюбленности или перестаете ощущать суть влюбленности, а начинаете вновь хвататься за атрибуты влюбленности. Происходит это еще раз следующим образом, что сперва из всего многообразия ваших мыслей, все мысли сводятся к атрибутам или образу вашей любимой, скажем, девушки. Мысли сокращаются, потом еще ближе. То есть вам уже все равно, во что она одета. То есть как бы второй слой мыслей отпадает. Да, вам совершенно все равно, какой у нее характер. Для вас, если вы в нее влюблены, это самый замечательный характер. То есть вот эти вот окружающие подробности, они начинают как бы сокращаться, и вы идете вовнутрь. И вот если же произойдет такой момент, что вы потом поймете как бы суть высшего я той девушки, в которую вы влюбились, или вы увидите за очертаниями вашей девушки как бы канал бесконечного абсолюта, то вы проскочите это очень узкое горлышко. Но в реальной жизни получается прямо противоположная вещь. Вдруг начнут какие-то атрибуты, которые так или иначе характеризуют эту девушку, ее привычки, ее манеры поведения, которые, еще раз я хочу вам сказать, безусловно, у этого человека, у этой девушки была какая-то предыстория, какие-то свои черты характера. Так вот, если теперь вы будете на них зацикливаться, то есть или уделять им слишком много внимания, то понятно, как и все обычные вещи, или как все процессы проврите или вовлечения, они сперва будут вас вы будете в состоянии недоумения, как это, скажем, идеал моей влюбленности, но может, значит, там демонстрировать там какие-то плохие черты характера там, или еще что. В общем, мелочи. Все начинается с мелочей. Но каждая мелочь – это цепочка опять паразитических мыслей, которые вы уже вновь, как говорится, как, знаете, как затравку кидаете уже вокруг человека, кто до этого был объектом вашей влюбленности. А так как плюс еще и вашу дурную карму никто не отменял, то вы вытаскиваете все свои негативные представления и накладываете на те атрибуты, которые видите у девушки. То есть вот таким подлым образом те процессы, как говорится, паразитических мыслей, которые вот вертелись и обворовывали нас, и которые мы с таким трудом подавили, не с трудом, с таким чудом подавили при нашей влюбленности, вдруг на каком-то моменте начинают цепляться за атрибуты вашей девушки, и, значит, их также развивать, размножать. Ну, это могут быть самые разные мысли. Ой, там, скажем, эта там девушка любит там то-то, то-то. А из предыдущего опыта, скажем, у человека мысль. Да, была у меня, помнится, до этого подружка, которая тоже это любила, но причем подружка оказалась, ну, с его точки зрения, стервой, вообще столько он там неприятностей от нее поимел, да. Там, и вот эти вот, как говорится, начинаются вот эти ассоциативные связи недоработанной негативной кармы, как щупальцы прилипать к атрибутам девушки, в которую мы влюблены, и, соответственно, уже там свою паутину мерзкую плести. Ну, а добавьте при этом еще раз негативную карму, в общем-то, может оказаться и той девушке, в которую вы влюбились, ведь влюбляемся мы, в общем-то, мы сами не знаем, наверное, в кого влюбляемся, друзья. Что же, понимаете, это подарок. И вот этот процесс, наоборот, начинает опять же размножение. Размножение этих паразитических мыслеформ. И помните это выражение, что от любви до ненависти один шаг? Вот точно такой же сценарий происходит с вот этой потерянной влюбленностью. Вся наша негативная карма, как говорится, очухалась от первого такого удара, пришла в себя и уже начала так или иначе опять реанимировать себя. Почему? Закон кармы, друзья, никто не отменял. Вселенная есть вселенная, она стабильная система. Влюбленность — это как бы выход на более универсальный закон, чем закон кармы. Но этот более универсальный закон вовсе не опровергает карму в том плане, что, значит, теперь уже все, кармы нет и она не нужна. Да, он может ее изящно обойти или изящно, так сказать, разрешить, но если ничего не делать, то все вернется, опять же, на свой круг. И именно этим и объясняется, что обычных людей влюбленность имеет тенденцию исчезать. Более того, не просто исчезать, а, что называется, с такими процентами возвращается вот эта негативная карма. И получается так, что человек, который, скажем, одно время кого-то очень сильно любил или был влюблен, как ему казалось, страстно, через некоторое время объект своей влюбленности начинает жутко ненавидеть. Более того, это становится самый страшный враг. Все объясняется просто. Слишком, знаете, высокие были вершины взлета и слишком глубокое падение в бездну своей собственной негативной кармы. И поэтому никто из обычных людей не набирает того времени в состоянии влюбленности, которое, как вы помните, вот называется в этих йогах, по-моему, там 9,5. Сколько же там этих минут так? В общем, что-то очень мало, друзья. Мы просто не набираем, мы не успеваем воспользоваться, мы не успеваем продлить это состояние на такой срок. А если бы мы продлили его на такой срок, у нас бы появились уже силы, чтобы разобраться со своей негативной кармой, будь то хоть эта карма, которую мы несем с времен жизни в телах динозавров. Но мы рушим раньше, чем в состоянии воспользоваться этим подарком. И поэтому влюбленность имеет тенденцию исчезать, а мы скатываемся вновь на вот эти процессы паразитического мышления, как у Патанджали. Опять же, миллиарды мыслей, беспокойств, страхов и так далее, как если бы никакой влюбленности бы и не было. Но на самом деле ни одна влюбленность, друзья, не проходит бесследно в хорошем смысле этого слова. Все равно, чем бы ни закончилась ваша влюбленность, значит, даже если теперь, скажем, вы ненавидите объект своей влюбленности, более того, кое-кто даже считает, что вот кто-то там жизнь поломал этому человеку, знаете, такая, как бы, роковая женщина или роковой мужчина пришли в мою жизнь. Я был таким, ну, строго говоря, сереньким и убогеньким, влачил жалкое существование. Да, тут что-то пришло яркое, а после чего мою маленькую, значит, эту серенькую жизнь всю, знаете, как курятник перетряхнуло. И не знаешь уже вообще, что делать, с чего начинать снова, да, и начинаешь опять же искать виновных. Ага, это вот эта женщина роковая пришла, значит, это искусительница, соблазнительница, или это мужчина, значит, этот самый жестокий, знаете, безнравственный негодяй. То есть мы потом начинаем склонны ненавидеть тех, кто вот с кем была связана влюбленность. Но мы всегда забываем, что человек, который как бы у нас ассоциируется с влюбленностью, по сути дела не имеет никакого отношения с влюбленностью. Почему? Да потому что это подарок свыше. Вы просто свыше выбрали того или иного человека, чтобы через него этот подарок вам дать. И этот сам человек ни в чем не виноват. Понимаете, да? Обвинять его, вот обвинять кого-то, в кого вы влюблены, это высшая бредятина. Понимаете, да? Он-то что, при чем? Был другой человек, спокойно себя вел, или какой-то там вел образ жизни. Понятно, кто-то ведет скромный образ жизни, кто-то, скажем, ведет там образ жизни Дон Жуана или какой-нибудь куртизанки. Неважно, они живут в своем, как говорится, сообществе и живут так, как им хочется, да? Тот факт, что через них вам открылась влюбленность, это не их проблема, это ваша проблема. Опять же, не проблема в кавычках. Это не подарок от них, это благословение с небес. А то, что после этой встречи все ваши серые планы на вашу жизнь рухнули, понимаете, так это еще как посмотреть, с какой стороны. То есть, понимаете, да, то есть вы помните, что весь этот мир был создан для, ну, с позиции йоги, влюбленности, для того, чтобы вы испытали это состояние. А вы погрязли, знаете, как-то свинья в этом самом, в болоте, и ни на что смотреть не хотите. Есть такой на разные лады передаваемый в мифах Древней Индии такая байка. Некоторые в более таких мрачных тонах, некоторые в более таких жизнеутверждающих тонах, что некогда бог Шива, а он считается таким покровителем йоги, решил, что очень мало он знает о жизни во Вселенной, и решил получить некий чувственный опыт. Что он себе живет там на небесах, обычно говорят, что он живет на горе Кайласа. Это действительно реальная гора, вот, но понимать ее надо, конечно, не в реальном смысле, а в иносказательном. Так вот, решил он пожить в обычном мире. И выбрал для этого себе тело большой свиньи. Решил, что вот свинья наиболее подходящий такой, так сказать, экземпляр для того, чтобы на своей шкуре почувствовать. И настолько сильно погрузился в эту свинячью жизнь, что рано или поздно забыл, что он Шива. А наверху, значит, там у небожителей, которые управляют тем, чтобы вселенная не рухнула, каждый исполняет свою роль, вдруг, ну, знаете, стали, ну, вселенная начала разваливаться. Почему? Вселенной надо управлять, а правитель неизвестно куда делся. Тут же какие-то злобные, значит, демоны, ракшасы там и прочие, значит, эти самые персонажи из индийской мифологии стали всячески обижать богов, всячески притеснять людей. Все плохо, все по швам трещит, а Шива себе лежит, значит, в этой, в луже, похрюкивает, значит. Ну, в некоторых даже мифах говорит, что он еще себе, значит, другую свинью нашел, значит, выводок поросят. Вообще совершенно тепло и сыро, помните, как у этого? Да, значит, у Горького, да? Вот. Небожители приходят, говорят, Шива, как же, вся вселенная трещит, сейчас все развалится, быстрее возвращайся, значит, там, наведи порядок. А он говорит, уйдите от меня, значит, не приставайте ко мне, мне здесь хорошо. То есть, ну, по-разному там концовку этой истории завершают. Значит, кто-то говорит, что боги разгневались и убили, ну, свинью, чтобы Шива вышел. Кто-то говорят, что все-таки они его вразумили, и Шива, значит, осознал, кто он есть такой на самом деле. И, конечно же, тут же стряхнул с себя эту пелену вот этого забытия и тут же вернулся, значит, на этот свой трон, быстренько навел порядок и потом, опять же, как во многих мифах утверждается, долго посмеивался, значит, на том, что насколько сильна майя, что даже вот так Шиву может в свинью превратить, понимаете, да? То есть вселенная придумана для другого, чем бы мы просто в ней серо существовали, друзья. Конечно же, все определяется этапами нашей духовной эволюции. Мы должны сперва развить разум. Мы должны сперва очиститься от каких-то там недоработок. И на это уходят многочисленные жизни. Но вот уже разум развит. Мы достигли состояния тела человека. И возникает естественный вопрос, а чего же мы ждем? И как напоминание нам, что мы не свиньи, ну, в плохом смысле этого слова, я очень обожаю поросят, да, то есть они такие милые, хрюкают, но я не в том плане, а в другом. Как напоминание нам, если угодно, кто же мы такие на самом деле, иногда и приходит влюбленность. Но приходит она не через людей, в кого мы влюблены, а приходит свыше. Все остальные это всего лишь носители этой влюбленности. Опять же, так или иначе, связаны с нашей кармой. И если мы, грубо говоря, зациклимся на носителя влюбленности, то мы сделаем первый шаг к потере влюбленности. У нас останутся как бы атрибуты, у нас останется даже человек, А само это чувство влюбленности бесследно исчезнет, как если бы его и не было. Останется человек, которому мы так стремились, когда были еще в состоянии влюбленности. Мы так к нему стремились, мы думали, что если мы будем с ним вместе жить, спать, есть там, то это будет предел нашего счастья. Но вот он, этот человек рядом с нами. И нам бы радоваться, но вдруг, о ужас, мы с ужасом понимаем, что вот это что-то неуловимое начало таять, исчезать. И возле нас остается самый, в общем-то, обычный человек. Опять же, в зависимости от нашей кармы. Если у нас карма получше, то и человек получше. Если похуже, то и человек может оказаться похуже. Более того, некоторые черты этого характера, некоторые черты характера этого человека могут быть настолько непривлекательны для нас, что они будут сперва производить такое тихое недовольство, а потом яростный гнев и ненависть. И в завершении вообще мы за лучшее для себя будем считать, как бы от этого человека избавиться. Мы обычно склонны думать, что вот мы как ошиблись, что вот мы полюбили, а человек оказался недостоин. Но на самом деле, друзья, здесь надо очень четко понимать, что согласно вот этой всей вышеизложенной теории аксиоматики йоги, этот человек не виноват в том, что вы в него влюбились. Б, что вас никто не обманывал. И вот эта вот вторая часть, она тоже очень важна. Влюбленность, друзья, не врет. Вас может обмануть весь этот мир. Самыми разными теориями, самыми разными иллюзорными желаниями, симпатиями, антипатиями. Влюбленность, друзья, согласно йоге влюбленности, никогда не врет. Просто вы на какую-то секундочку увидели высшее я того человека, в которого вы влюбились. А так как оно тождественно, еще раз, высшим я абсолюта, и вообще с той целью, ради которой вы пришли вообще в этот мир, то никто вас не обманывал. Но затем, опять же, этот коридор в это высшее закрылся, и вы увидели всего лишь человек, через которого это высшее светило, или светило его высшее я. И вот теперь оно перестало светить. И ругать человека, что он вас обманул, ну, как вы можете его ругать? Он какой был, такой и остался. Говорить, что вы сами обманулись, тоже неправда. Почему? Потому что то вы видели свет высшего я или свет абсолюта, а потом раз и карма того человека и ваша карма, значит, вступили в какое-то взаимодействие, и как бы раз этот канал закрылся. Поэтому нельзя проклинать свою влюбленность, какая бы она ни была. Вот те последствия, к которым она привела, не имеют никакого отношения к влюбленности. Это уже не влюбленность виновата, а ваша карма и карма того человека, значит, через которого вы, значит, эту влюбленность увидели, да? Но никак не, ну, как говорится, не высшие силы, если так. И если же вы наоборот начинаете пугаться влюбленности или проклинать ее, то, во-первых, эти ругательства и проклятия не по адресу. А во-вторых, все равно тот маленький импульс влюбленности, даже который мог привести к совершенно ужасным последствиям, ну вот в плане того, что действительно ваш маленький мирок перетряхнуло, это все равно подарок свыше, это все равно шаг во внекармичность. Это все равно маленькое время, которое приблизило вас к состоянию, когда бы вы вышли вне кармы. Но вы не воспользовались им. Более того, считается, что этот подарок спас вас от более страшной кармы. То есть вы просто даже и не знаете, какая бы могла быть бы с вами ситуация, если бы вы в свое время не пережили влюбленность. Может быть, это была ситуация на порядок более страшная. Точнее, не может быть, а так оно и есть. И здесь как бы заключается еще один такой следующий философский принцип, что без вот этой высшей влюбленности мир не в состоянии просуществовать ни долю секунды. Он развалится. И вот те импульсы влюбленности, которые время от времени до нас доходят, это та милость или тот подарок со стороны Абсолюта, который и позволяет, несмотря на всю нашу негативную карму, где-то отсрочить наше наказание. Точнее, как бы дать нам шанс переосмыслить свою жизнь и возможность устранить более страшные последствия. Понимаете, да, если вы потеряли там клок волос, то это может оказаться самый хороший вариант. Потому как в противном случае вы должны были бы потерять голову. Опять же, иносказательно это все надо понимать. То есть состояние влюбленности не просто такой, знаете, блажь. Состояние влюбленности не просто некий такой подарок с высших сфер. Состояние влюбленности тот крайне необходимый фактор, который оберегает весь наш мир от скатывания в разрушение. Если влюбленность исчезнет, если она перестанет приходить такими вот, как говорится, исправляющими или как последний момент, вырывающими нас из челюстей смерти фактором, то все будет хуже, хуже, хуже и хуже. И даже маленькая наша серая жизнь, которую мы так, значит, стремимся сохранить, да, она медленно превратится в чудовищный ад. Мы уже рассматривали неоднократно этот пример с лягушкой, что если посадить лягушку в воду и медленно нагревать воду, то можно сварить лягушку, в то время как лягушка может запросто выпрыгнуть, там, скажем, из той кастрюли, куда вы ее поместили. Но вот это вот состояние тепло и приятно. А куда прыгать? И здесь хорошо. Понимаете, да? Приводит к тому, что температура все повышается и повышается, и вот он уже бульон из лягушки. Понимаете? Вот точно так же и со всем нашим миром. Что влюбленность — это как такой толчок, который пробуждает эту лягушку и говорит: ну господи ты боже мой, сейчас же тебя сварят. И заставляют ее выпрыгнуть и уже ускакать в свой пруд и там, значит, квакать. Весело. Весной особенно они любят квакать. Вот. Исходя из этого, возникают некие такие как бы рекомендации. Но вот обратите внимание, рекомендации в йоге влюбленности не потому, как пробудить влюбленность или как ее сгенерировать, а рекомендации потому, как, во-первых, сохранить ее, если она пришла, или подготовиться к встрече, когда она придет. Причем воспользоваться этими рекомендациями, друзья, можно только лишь, если влюбленность еще не пришла, но вы ее ожидаете, или если влюбленность уже ушла, но вы надеетесь, что она вас еще посетит когда-нибудь. В самом же состоянии влюбленности вы не нуждаетесь ни в каких рекомендациях. Точнее, вас учить уже поздно. Вы просто не будете прислушиваться ни к каким, как говорится, советам извне. И это правильно, это входит в правила игры. Потому что любой совет, его ведь можно рассматривать не только как желание помочь, но как происки этого паразитического циркулирования, значит, наших неконтролируемых мыслеформ. Поэтому у влюбленных есть очень хорошее такое, если угодно, свойство. Они не слушают советов. То есть, сколь угодно вы можете говорить девушке, этот парень там не для тебя. Или сколько угодно вы можете говорить юноше, эта девушка там не для тебя. Или делай так, делай эдак. В зависимости, конечно же, от степени этого состояния, о котором мы попозже поговорим. Значит, этот человек будет либо кивать, соглашаться, но ничего не делать, либо вообще вас слушать не будет. Причем ни умные книжки, знаете, ни... Сейчас развелось множество этих самых всякого рода психологов, они пытаются, значит, как-то оседлать и впрести, значит, впрячь в повозку, в том числе и влюбленность, да, понимаете, все использовать для того, чтобы как-то с разумной точки зрения подойти к процессу влюбленности. Так вот, в том-то беда, друзья, что уровень влюбленности, он выше, чем уровень разума. Уровень влюбленности выше, чем уровень нашего причинного тела. Уровень влюбленности – это та первооснова, которая в свою очередь и сотворила и причинное тело, и разум, и чувства, и наши физические тела. Потому что, согласно йоге влюбленности, все из влюбленности произошло. Поэтому никакие увещевания, будь то это хоть трижды там дипломированный психолог, по попытке вас, значит, отвлечь от вашей влюбленности, если, конечно, это была действительно влюбленность, а не привязанность или глупость, это другой разговор. Так вот, они, в принципе, не могут ни к чему привести. Это положительная сторона. Отрицательная, конечно, если только можно так говорить, хотя даже нет, это отрицательная, что также люди не будут слушать ни о какой йоге влюбленности и будут правильно делать. Лучше наслаждаться, знаете, этим состоянием, смаковать его на вкус, продлевать его как можно дольше, чем слушать какие-то наставления, как его продлить, или, значит, как не допустить, чтобы оно рухнуло, или какие-то, знаете, заумные поучения из даже аксиоматики йоги, или из каких-нибудь там других йог, что ты там давай хатха-йогой позанимайся, значит, влюбленность будет у тебя больше. Да не нужна человеку влюбленному с космической точки зрения хатха-йога. Поздно уже ей заниматься. Точнее, если он занимается, очень хорошо, но это уже, если он выработал эту привычку до того, как влюбился, тогда занятия хатха-йогой действительно в момент влюбленности продлят состояние влюбленности, просто потому, что ваша негативная карма с уровня физического тела будет переработана, значит, занятиями хатха-йоги до этого и в процессе влюбленности, потому что, ну, привычка – великое дело. Человек даже в состоянии влюбленности по привычке ест, спит, значит, дышит и так далее, да? Вот. Но если вы не выработали эту привычку до вступления в состояние влюбленности, поздноватенько, значит, кого-то уму-разуму учить. Точнее, если это будет само как-то доходить до человека, естественно, почему? То это хорошо. Почему? Потому что в состоянии влюбленности, опять же, человек становится чрезвычайно открытым, может быть, для каких-то таких поучений, которые он до этого не понимал. Скажем, человек в состоянии влюбленности может буквально погрузиться в поэзию. Причем через поэзию он начнет видеть свои же состояния, и какие-то нюансы до него могут доходить. Но опять же, это будет с его стороны, а не навязывая. Обычно он какому-нибудь там бизнесмена, у которого там дела, все, там, предложите ему там поэтов Серебряного века почитать там, или еще что-нибудь. Он скажет, какие поэты там, котировки падают, значит, там, цены растут. И, ну, знаете, у нас, мы закручены в этом мире, нам не до влюбленности, и поэтому мы не в состоянии это прочесть. А вот человек в состоянии влюбленности, он чувствует какой-то резонанс с поэтическими произведениями, с музыкой. И вот через это до него может дойти. Но это как, знаете, как составная часть самой влюбленности. То есть это состояние, когда вы обладаете тем знанием, в котором содержатся уже все знания. Поэтому такой человек как бы самообучающийся. Обучать его извне не надо. Точнее, если он заинтересуется, он сам это все и найдет, и переоткроет, или спросит, если это будет ему интересно. Но навязывать уже поздно. Вот. И опять же, либо до, либо после. То есть, вот еще раз, друзья, логика йоги везде, ну, прослеживается. То есть не идет какой-то, какая-то один вид йоги в ущерб другому виду йоги. Но можно найти такой способ, что другая йога проходит так быстро и незаметно, как если бы ее вообще не было. Но это не значит, что ее не было. Просто вы сконцентрированы были на чем-то другом. Так вот, в йоге влюбленности, вся йога влюбленности сводится фактически к набору некоторых тех методов и средств, как выработать правильные привычки и укрепить их в себе для того, чтобы, когда придет влюбленность, эти привычки, ну как бы, во-первых, помогали этой влюбленности и помогали продлиться этой влюбленности как можно дольше. И вот теперь такое тоже очень интересное такое положение, из которого вы поймете, почему в традиции школы йоги Ананда с вами йога влюбленности считается самой высшей йогой. А по той простой причине, друзья, что с формальной точки зрения все остальные виды йоги, которых мы помним ровно столько же, сколько проявлений человека, они нужны только лишь для одного, что когда бы вас посетила эта влюбленность, вы бы уже полностью овладели этими йогами, полностью очистили себя, полностью, как вам сказать, устранили всю по максимуму свою негативную карму и тем самым дали вам возможность провести эти, сколько там, 9, 8,5, значит, ну, в общем, в районе 8 минут времени в этом состоянии влюбленности. Как только вы их набрали, все, вы выиграли. Автоматически доделывались все те йоги, которыми вы занимались перед этим. Даже вы их не заметите. И фактически йога влюбленности сводится именно к этим рекомендациям. Сперва в рекомендации по отношению между мужчиной и женщиной. Рекомендации по осознанию самого процесса влюбленности. По тем процессам, которые просто возникают между мужчиной и женщиной, когда нет влюбленности, скажем, а есть любовь или привязанность, или желание. Этим занимается тантра-йога, этим занимается йога сексуального союза. Но тантра-йога, йога сексуального союза, в свою очередь, опираются на что? На другие йоги, на йоги там визуализации, хатха-йогу, крия-йогу и так далее. То есть такая получается некая пирамида. Собственно говоря, до известной степени можно было бы перенести и сопоставить с аштанга-йогой, йога-сутры Патанджали. Но опять же, как бы йога-сутра Патанджали писалась очень давно, совсем в других условиях. Для людей, в общем-то, с несколько другим менталитетом. Тяжело она сейчас читается, тяжело она сейчас понимается. Дословно некоторые моменты копировать, тем более те, которые еще и переведены неправильно, это заведомо облекать себя, значит, на непонимание. Поэтому, собственно говоря, всегда полезно проводить эту параллель. И всегда полезно взглянуть на единый процесс йоги с разных, может быть, учений и позиций. Чтобы как бы действительно... У вас не возникло впечатления, что в одной школе йоги какая-то одна йога, в какой-то другой школе йога другая йога, в третьей школе йога третья йога. Да нет школ, по сути дела нет школ йоги, друзья. Есть набор методов, которые сохранились в одной школе йоги лучше, а в другой похуже, или наоборот. И по сути дела любая школа йоги должна вести к единой цели. Ну, я, друзья, говорю о школах йоги, а не о коммерческих предприятиях, знаете, как превратить, значит, какую-нибудь новую форму, знаете, либо какого-нибудь психического тренинга, либо физической, какой-нибудь там новый вид аэробики, физкультуры, да? Что вещи тоже очень полезные и очень нужные для современного человечества. Но если мы, друзья, говорим о йоге, мы говорим о самопознании, а вовсе не накачивании мышц или там приобретении хорошего гибкого тела. А на сегодня мы завершаем лекцию.